Глава 12. Великая битва. Солнце за окном гостиничного номера быстро садилось, уступая место черной ночи. В прекрасном саду бывшего дворца Саддама Хусейна зажглись огни фонарей, создавая чарующую атмосферу восточной сказки. Король умер. Да здравствует новый. И, судя по всему, новым королем этих мест был именно мистер Смит, он же сенатор Кейн. Человек с тысячей фальшивых масок на лице, облеченный высшей государственной властью. Только теперь до Стоуна дошло, что это было столь очевидно, а он, считавший себя великим детективом, даже не смог до этого догадаться. И сам пришел в лапы к своему врагу. Из огня да в полымя. Это было про него. Глядя на то, как спокойно сенатор Кейн раскуривает свою сигару, Джек угрюмо спросил. «Вы ведь звонили Пирсону в Лунный город, вовсе не для того, чтобы перенести вашу встречу». «Верно», — коротко ответил сенатор и с удовольствием сделал глубокую затяжку. Красный уголек сигары ярко вспыхнул и прочертил в воздухе оранжевую дугу. «Я просто хотел убедиться, что моя ловушка сработала». И главарь Арсантов сдох, взорвавшись вместе со своей базой. И, честно говоря, я был сильно удивлен тому, что он уцелел при взрыве. Взрыва не было. Тихо заметил Стоун. Он еще не знал, как ему следует себя вести со Смитом, но надеялся втянуть его в разговор и выудить как можно больше недостающей информации. Доктор Краун смогла силой мысли остановить взрывную волну и спасти всех нас.
«Вот как?»
Казалось, Смит был искренне удивлен.
«Жаль. Я не знал, что ее способности столь велики. Иначе придумал бы что-то другое».
«Никто не знал этого. Все произошло случайно».
«Случайно?»
Политик чуть не поперхнулся от смеха и замахал руками. Детектив недоуменно смотрел на него, не зная, что именно вызвало такую эмоцию у Смита.
«У Пирсона ничего не бывает случайно. Этот великий искатель протомолекул всегда имеет пару тазов в рукаве. И мне следовало заранее подумать об этом. Проклятый ПМЦ!»
Кейн или Смит. Джек все еще не определился, как именно ему называть сидящего перед ним человека. Сжал руку в кулак и нахмурил брови. Он вновь сделал большую затяжку, смакуя аромат гаванской сигары, и задумчиво уставился в какое-то место на картине.
«Разве ПМЦ — это не выдумки?»
Осторожно спросил Джек.
«Вовсе нет».
Смит спокойно перевел взгляд на Стоуна.
«ПМЦ существует, только это совсем не то, что ты думаешь.
Это космическая зараза. Инфекция, поселяющаяся внутри человеческого тела, внутри его мозга. Эта штука питается солнечной радиацией, и для ее размножения и развития нужно биологическое электричество. А в каком-то смысле этот процесс напоминает машинное обучение».
Люди прогоняют через себя огромный поток данных и обрабатывают его своими синапсисами.
Темные глаза Кейна сжались в узкие щелочки, через которые он проницательно смотрел на связанного детектива. Честно говоря, такой трактовки Стоуну еще слышать не доводилось.
«Хотите сказать, что для богов человечество — это огромный инкубатор для выращивания ПМЦ? В этом смысл жизни?»
«Я бы сказал, что в этом смысл смерти».
«Не понимаю»,
— искренне сказал Стоун.
«Ну еще бы»,
— усмехнулся сенатор.
«По замыслу богов, именно смерть физических оболочек высвобождает выращенные внутри нас протомолекулы в пространство. Вспоминайте Библию, там все четко написано. Не бойся, малое стадо, и не ищи Царствия Небесного, ибо Отец ваш благоволил дать вам его, и оно уже внутри вас».
«Но почему именно смерть?»
«Потому что боги дали людям тела, просто как физические оболочки, которые нужны не только для выращивания ПНЦ, но и для их исправления. Я не буду говорить вам, что с ними не так, но именно это и объясняет тезис о первородном грехе».
Сенатор выпустил густую струю дыма в потолок и посмотрел, как кольца медленно растворяются в воздухе.
«Тысячелетиями
Одурманенные религии люди живут и даже не задумываются, почему это ты только родился, а уже неправильный. Но ведь именно в этом смысл слова «искупление», которое является фундаментальной основой для всех христианских религий. Живи по данным свыше правилам, исправляй карму. Сюда, кстати, ложатся и практика непорочного зачатия, когда поэмцы Бога помещали в земную самку, и она выращивала очередного пророка. Примеров масса. Ной, Иисус, Будда. Боги видят людей исключительно как биомассу, созданную с одной целью — придать протоцепочкам определенные свойства и умереть, высвободив их в пространство.
А как же тогда наше сознание?
Оно лишь мешает этому процессу, лишая блаженства. Знаете ведь сами, что блажен, кто верует. Люди по их замыслу должны верить на слово, а не искать истину или подвергать сомнению постулаты и догмы. Это и есть суровая правда, стоящая за понятием «божий замысел» или «божий промысел». Мы — это просто фильтр для космических волн. Что вы так на меня смотрите? Неприятно? И тем не менее, горькая правда состоит в том, что человеческое тело — это всего лишь аналог абсорбирующего угля. Наше тело просто выбрасывается и перегнивает после использования. Возьмите любую книгу, спущенную нам сверху, и вы увидите, что весь смысл жизни в том, чтобы попасть назад к Богу. Сделать это можно только после смерти. Разве не так они пишут?
«Так»,
— признался детектив, пораженный открытой для него истиной и другим смыслом всего происходящего.
«Но если это правда, то я все равно не понимаю, зачем так поступать с нами».
«Это потому, что людям не положено понимать такие вещи. Представьте фильтр для воды в своей квартире. Он ведь не должен понимать, зачем он создан. Он должен просто хорошо отработать положенный срок. И потом вы его выбросите. Но если он вдруг обретет разум, то, согласитесь, ему будет крайне обидно узнать, в чем состоял истинный смысл его существования. Так же и с ПМЦ «Счастье в незнании». Помните в Библии: увеличивающий знания увеличивает свои страдания. Сенатор вновь с удовольствием глубоко затянулся и выпустил пару красивых колец в сторону Джека. Это ведь не только в христианстве. В иудаизме ровно так же. Там Царству Небесному соответствует термин «гмар-тикун», что опять же означает «конечное исправление». Полное слияние с Творцом возможно только когда вы переработаете положенный вам объем протомолекул. Какие-то души, монады попадают в рай, а какие-то наполняют ад. Это даже не хорошо и не плохо, а просто есть два космических котла, наполненных ПМЦ с разными свойствами.
«А почему два?»
«Не знаю», — честно произнес Кейн. «От нас ведь это скрывают. Но если смотреть на известную нам физику, например, электричество, то поток энергии не может быть, если нет двух полюсов. Может, именно поэтому грешники вечно варятся в аду? Согласитесь, ведь это глупо с позиции здравого смысла или, например, морали, что они пребывают там вечно и никогда ничему не учатся и не исправляются». Но это очень разумно и обретает смысл, если принять, что все монады становятся топливом для двух противоположных реакторов. Может быть, с течением жизни мы, как оболочки, в зависимости от наших индивидуальных настроек, становимся или кристаллизуемся как хороший или плохой. Ну, в том смысле, что начинаем работать на определенной волне, частоте или амплитуде. И тогда это и определяет, какую именно форму энергии мы вырабатываем и куда пойдут наши ПМЦ. В условный рай или ад. А вот хорошо и плохо — это вовсе не божественные понятия, а человеческие. И именно поэтому они очень относительны.
Хотите сказать, что в той же Библии нет этих понятий?
Конечно, нет. Когда Бог просит своего преданного поклонника принести ему в жертву собственного сына, то разве он дает оценку этому действию? И какую, интересно?
По-вашему, рай и ад — это что-то вроде черной и белой дыры в пространстве космоса? — спросил Стоун. Типа как материя и антиматерия?
Я не физик, мистер Стоун, но подозреваю, что слово «антиматерия», наверное, так же безграмотно, как и «антигравитация». Речь, вероятно, идет просто о различных, или, вернее сказать, противоположных свойствах волн, из которых состоят протомолекулярные цепочки. Мы как раз и пытаемся в этом глубже разобраться. Веками накапливаем знания. Услышанное звучало невероятно. Теория Смита обладала признаками четкости и стройной логики, но она была поразительно необычной. Джек никогда не слышал ничего подобного и теперь понимал, почему эти люди столь пренебрежительно относятся к любой религии. Они, судя по всему, не просто воюют с арсантами или любыми проявлениями божественного на Земле. Они по-своему защищают человечество. Детектив пристально посмотрел на сенатора, пытаясь определить, не блефует ли тот.
«Вы как-то поразительно слишком много знаете об этом», — сказал он.
«А врага всегда надо хорошо изучать».
Смит откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, смакуя очередную затяжку.
«Нам запрещено контактировать с источниками, дабы сохранять чистоту своего разума. Протомолекулы ведь действительно дают особые способности человеку, причем каждому свои. И поэтому мы никогда не знаем, кому что достанется. Моя организация стремится делать людей равными. Поэтому мы не просто так охотимся за реликвиями и артефактами. Мы тысячелетиями находим и изымаем их.
Но ведь вы известный политик и государственный чиновник. И вы что, всерьез верите в то, что на свете есть предметы или места, делающие людей особыми?
Ну, конечно. Что, по-твоему, произошло с доктором Краун? А?
Сенатор вопросительно ткнул кончиком сигары в сторону пленника и, не дожидаясь ответа, сам озвучил правильный с его точки зрения вариант.
При помощи артефакта это отродье богов превратилось в ведьму, злобного демона. И так будет с каждым, кто соприкоснется с тем, что Пирсон называет источником ПМЦ. Мы — люди. И мы знаем природу этого явления и не можем его контролировать. А значит, должно уничтожить болезнь вместе с носителями.
Но это же бесчеловечно.
Напротив, рявкнул сенатор. Это направлено ради сохранения человечества, которому ваш приятель Пирсон уже объявил войну. Только так человечество всегда и выживало. Пока мы не имели лекарства от чумы, мы попросту сжигали зараженные города дотла вместе с носителями. Разве нет?
И сейчас с Пирсоном и его арсантами вы собираетесь поступить так же? Уничтожить всех до единого?
Ничего личного, Джек. Мы просто уравниваем шансы.
Но что будет потом, когда вы уничтожите всех арсантов?
А у нас великая цель, мистер Стоун. В конечном счете мы хотим создать единое правительство Земли.
Сенатор вновь воткнул взгляд своих черных глаз прямо в лицо пленника. Затем он сделал широкий жест в сторону, словно вычерчивая в воздухе какую-то картину.
Вы только представьте себе этот мир. Нет войн, нет бессмысленной конкуренции, нет растраты ресурсов нашей планеты. Мы, люди, наконец-то сможем планомерно двигаться вперед, прогрессировать.
Вы хотите стать равными богам с дальних планет?
Нет.
Мы хотим превзойти их.
Когда Джек мечтал найти Смита, он представлялся ему страшным нацистским демоном, человеком напрочь лишенным здравого смысла. Но то, что раскрывалось перед ним сейчас, было гораздо хуже. Потому что Смит не был ни религиозным фанатиком, ни сумасшедшим.
Он был практичным циником, наделенным огромной властью и безграничными государственными ресурсами. И это было страшной комбинацией.
«Вы работаете на Фогеля?»
«Я?»
Он громко расхохотался.
«Скорее, это он работает на нас. Подчас даже не подозревая этого. Мелкая кучка, называющая себя Пятым Рейхом, лишь путается у нас под ногами, как крохотные козявки».
«Так кто же вы, мистер Кейн? Тайное правительство Земли?»
«В разные времена нас называли по-разному. Это больше зависело от степени образованности и политической конъюнктуры. Гностики, сатанисты, тамплиеры, инквизиция, масоны. Для нас это не имеет значения, хотя ваше название мне нравится больше других. Однако мы предпочитаем называть себя стражи. Мы не верим в Бога и тем более церковную религию. Но мы верим в знания, науку и верховенство человека над богами. Мы те, кто охраняет человечество, и те, кто позволит ему развиться в нечто большее, чем просто в инкубатор для переноски ПМЦ».
«Странно», — заметил Джек. «Я что-то никогда не слышал про вашу организацию».
«Ну, я только что объяснил вам, почему», — отмахнулся Кейн. «Люди слишком долгое время были слепы, но потом все же прозрели. Все началось с Пифагора, который первым проник в суть многих вещей. Потом столетиями наши знания развивались и совершенствовались».
«Тот самый Пифагор, что изобрел геометрию?»
«Геометрия была лишь побочным продуктом его работы», —
как-то особенно злобно отреагировал сенатор. «В действительности же он постигал законы мироздания. Пифагор долгое время жил и учился в Египте, получая знания прямо из уст фараонов. Затем он продолжил свои изыскания в Вавилоне. Он хорошо разбирался в переселении душ, верил в то, что все можно описать числами. Отсюда-то и возникла наука математика. Он создал первый тетрактис, ставший описанием электромагнитных волн или струн, пронизывающих наше пространство и наделяющий все объекты различными свойствами. Он был великим ученым, давшим определение первоисточнику – монадам, плероме или ПМЦ Пирсона. Название не имеет значения, важна суть».
«Я не знал этого», – заметил Джек.
«Конечно же, вы не могли знать это», – ехидно сказал Смит. «Иначе наши знания не были бы тайными. Пифагор вообще не оставил после себя ни одной книги, поскольку передавал истину исключительно из уст в уста своим ученикам».
«Но от кого он скрывался?»
«От всех сразу. От потомков богов, которые хотели в одиночку властвовать на планете. От арсантов, которые никогда не умели применять свои способности во благо людям. От церковных служителей, которые всегда были жалкой кучкой приспешников богов, но сумели на века обеспечить себя неприкасаемой властью. Но мы, люди, всегда были внутри них, следили, выжидали, по крупицам накапливали знания, которые боги украли у нас. Мы участвовали в строительстве храма Соломона, были вольными каменщиками, постигавшими законы прекрасной архитектуры Вселенной. Затем столетия спустя мы охраняли святыни. Мы были среди тех рыцарей, которые проливали свою кровь, чтобы находить и прятать древние артефакты. С нами боролись. Нас уничтожали веками. Но мы все равно пробивались к своей цели, возрождаясь в виде различных тайных обществ. И меняли само общество вокруг себя».
Сенатор Кейн смолк и посмотрел на Стоуна. В его глазах пылала глубокая ярость. И Джек искренне не мог понять причин столь лютой ненависти по отношению к себе.
«Арсанты разве не стремятся к той же цели? Разве они не хотят сделать мир лучше?»
«Арсанты — это выродки и мутанты, в чьих жилах течет кровь богов. И они этого даже не знают. Арсанты обречены, Джек. Да, дети богов умнее и сильнее физически. Но у людей тоже есть кое-что. И это кое-что называется страх».
Сенатор вновь откинулся на спинку кресла и жестоко посмотрел на связанного детектива.
«Богам страх неведом. Бояться не круто, так ведь? Но дело в том, что люди не хотят жить рядом с теми, кто сильнее их в любом отношении. Это дико страшно и некомфортно. И поэтому боги обречены на полное уничтожение. Так было тысячелетиями. Мы стражи. Мы охраняем наш мир, и мы обязательно уничтожим всех вас.
Ты, кстати, знаешь, в чем особенность саранчи, Джек?
Наверное, в том, что она сродни тараканам, типа вас.
О, ты можешь дерзить сколько угодно. Потомки богов ведь не ведают страха.
Но фокус совершенно в другом.
В обычном состоянии саранча — это просто безобидный кузнечик. Жалкое насекомое, которое может растоптать любой встречный. Но когда саранча испытывает стресс и опасность вымирания, например, в голодные или засушливые годы, то она парадоксальным образом изменяется на биологическом уровне. Особи становятся крупнее, меняют окраску на более яркую, меняют свой пол и, самое главное, начинают экстренно размножаться, пока не превратятся в целую армию. Армию, способную за считанные минуты уничтожить целые города. Армию, насчитывающую миллиарды особей, имеющих всего одну цель – выжить.
Кончик сигары вновь описал дугу в воздухе и уткнулся в сторону детектива.
Человечество – это и есть огромная армия саранчи, Джек.
А стражи стоят во главе этого войска. Боги и их потомки будут повержены. Это лишь вопрос времени.
Дверь в комнату распахнулась, и в нее вошел один из охранников в черном костюме со знаком секретной службы на лацкане. Он передал Смиту маленький клочок бумаги с запиской. Бегло пробежав ее глазами, сенатор поднялся со своего кресла и взглянул на часы. За окном уже вовсю светила луна, но Стоун не знал, сколько времени прошло за беседой.
«Переместите его в комнату для допросов», — кивком головы распорядился политик.
«Позже я продолжу наш прерванный разговор».
«Я обязательно отомщу вам»,
— прошипел детектив, чувствуя, как стальные браслеты впились в его кожу, когда телохранители Смита грубо схватили его и рывком поставили на ноги.
«О, в этом вы очень похожи на своего отца, мистер Стоун».
«Вы что, знали его?»
— недоуменно спросил Джек.
«Еще бы. Он был хорошим стражем. Я бы сказал, одним из лучших».
Отряды корпорации «Атлантис» прибыли далеко за полночь. Колонна из двух десятков грузовиков под покровом ночи пересекла расстояние от Барсы до Эр-Рамади всего за несколько часов. И теперь Оливер Грант собрал в своей походной палатке всех командиров.
«В распоряжении Смита находится хорошо вооруженный гарнизон военной базы Садамият Аль-Тартар, дислоцированный всего в десятки километров отсюда, вблизи города Самарра. Мы выступим на рассвете и разместимся вот здесь».
Шеф службы безопасности указал рукой на место на карте.
«Слева и справа от нас расположены высокие холмы. Местные называют их Телли. Поэтому большую часть нашей армии не будет видно до последнего момента. Спидеры атакуют отсюда и затем перенесут свой удар от флангов в направлении центра. Сам Смит, скорее всего, будет тут».
Грант вновь ткнул остро заточенным карандашом в лист бумаги.
«Мы с мистером Пирсоном позаботимся о том, чтобы заранее выманить его из дворца». «Сколько времени займет операция?» —
поинтересовался стоявший чуть в стороне Кайл.
«Сэр, по моим оценкам, с учетом ударной мощи эскадрона спидеров, мы уложимся минут за 40. Это будет красивая и молниеносная операция, достойная легенды».
«Хорошо».
Кайл хотел спросить что-то еще, но его внимание отвлек один из помощников Гранта, который подошел к нему и что-то шепнул на ухо своему начальнику. Лицо Оливера слегка помрачнело, и он жестом отпустил своих командиров.
«Что-то стряслось?» —
поинтересовался глава корпорации.
«Да, что-то странное».
Командующий войсками Атлантиса вновь поморщился.
«Дело в том, что мы сейчас проверяем работоспособность роя. Еще днем выпустили несколько зондов, чтобы составить подробную карту местности. Так вот, рою удалось засечь старых знакомых в нескольких километрах отсюда».
«В каком смысле?»
«Рой убежден, что видел Марония и Хельгу.
Правда, я не понимаю, как такое возможно.
А Стоуна?
Нет, сэр. Его следов обнаружено не было. Да и, честно говоря, мы же уничтожили его еще в лунном городе.
Не мы,
а лично ты, Оливер.
Вспылил Пирсон, недовольный воспоминанием.
Он был одним из нас, а ты разорвал его голову в клочья. Наказать бы тебя хорошенько за такое самоуправство.
Сэр, после боя я разберусь со старикашкой и немкой.
Я обещаю, что мы поймаем этих беглецов и непременно выясним у них, как им удалось выбраться из подземелья. Сейчас я бы не хотел распылять силы и отвлекаться на мелочи. Но будь по-твоему.
Пирсон махнул рукой на прощание и вышел из палатки. Он хотел еще раз все проверить лично, да и телефонный разговор со Смитом ему предстояло отрепетировать.
Джек мучительно переживал эту ночь. Разочарование, словно злой рок, преследовали его последнее время. Он жестоко обманулся в своих надеждах на встречу с сенатором, попал в плен к Смиту, передал флешку не тому человеку, да еще и узнал, что его собственный отец был предателем. Смит сказал ему, что отец долгие годы работал на страже, будучи внедренным в корпорацию «Атлантис». Получалось, что давняя история с неудачным побегом его родителей, в результате которой отец погиб, а мать попала в плен, была ничем иным, как следствием его же собственных решений. Так сказал ему Смит на прощание. Джек запутался. Он понимал, что предал Пирсона, передав в руки его врага ценную информацию. Но оказывается, он всего лишь прошел по следу своего отца. Стоун-старший уже предавал корпорацию, и, вероятнее всего, Кайл хорошо знал об этом. Знал и все равно помогал ему найти маму. На душе от этих мыслей было муторно. Морони как-то сказал ему, что на иврите его фамилия означает «сын своего отца». Да уж, нечего сказать. Джек и впрямь был предателем, и, познакомившись с мерзким Смитом, понимал, что явно сделал ошибку и выбрал не ту сторону. Час за часом проходили в тяжких раздумьях, пока за окном не показалась первая полоска светлеющего неба. Сенатор вошел в комнату как-то незаметно, и на этот раз его сопровождал невысокий крепыш в сером костюме. Взглянув на огромные кулаки с темными коростами на костяшках пальцев, Джек подумал, что, наверное, это тот самый боксер, что избивал его в подвале еще при их самой первой встрече со Смитом.
«Доброе утро, мистер Стоун», — спокойно произнес сенатор и, подойдя к окну, широко распахнул шторы. В его словах не было ни малейшего намека на доброту.
«Снова пришли рассказать мне гадости о родителях?» — поинтересовался детектив.
«О, вовсе нет. Я пришел поблагодарить тебя за роскошный подарок.
Мои сотрудники изучили переданную тобой флешку и нашли на ней массу интересного».
«Я не передавал ее вам».
«Разве? А тогда с какой целью ты сам явился ко мне и попросил о встрече?»
«Брось.
Это была прекрасная работа, вполне в духе вашего отца. Я представляю, что вам пришлось немало потрудиться, чтобы выполнить ее». Он сделал приглашающий жест рукой. «Подойдите-ка сюда, Джек. Я хочу, чтобы вы имели возможность сами наблюдать за происходящим».
«Ричи! Помоги ему!»
Боксер грубо толкнул Стоуна в спину, и от сильного толчка Джек чуть не потерял равновесие. Про себя отметив, что со здоровяком надо быть настороже, детектив сделал несколько шагов в сторону утреннего окна. Из этой комнаты дворца вид открывался на пустыню и холмы вдали.
«Вон там!» Сенатор махнул рукой в сторону. «Ваш бывший дружок Пирсон собрал целую армию. Он только что звонил мне и предложил сдаться».
Смит усмехнулся и пододвинул Джеку стул. Затем политик распахнул окно на широкий балкон, и в лицо сразу пахнуло внутренней свежестью.
Детектив увидел, как по бетонной дороге пронеслось несколько грузовиков с людьми в военной форме. Очевидно, сенатор обладал огромными ресурсами и был в состоянии вызвать себе на помощь подкрепление.
«Пирсон наивен», — сказал Смит, усаживаясь рядом. «В 2003 году Саддам Хусейн не прислушался к нашим советам и продолжил раскопки руин Вавилона. Тогда мы объявили его террористом. Небольшая военная операция, и вуаля! Найденные им артефакты попали в наше хранилище, а его прекрасный дворец стал одной из резиденций стражей на Востоке. Не забывайте, что Хусейн был правителем целой страны. А Пирсон? Кто он? Ученый-выскочка, руководитель компании. Армию Атлантиса мы разобьем за считанные минуты. Возможно, о сегодняшнем столкновении и выйдет пара репортажей на ТВ. Но уверяю вас, что уже завтра об этом никто даже не вспомнит.
Если Пирсон пошел войной на вас, значит, он все продумал. Неуверенно произнес Стоун.
Как и многие арсанты, Пирсон слишком верит в свою гениальность. А между тем он полный дурак. И даже не понимает, что за устройство было в лунном городе. В свое время я руководил восстановлением этой базы и довольно хорошо разобрался в немецких документах. Правда, мы не знали, как его запустить. А вот Кайл, судя по всему, сумел это сделать. В свое время из-за таких игрушек полностью погибла Атлантида. Потом навсегда исчез Вавилон. После того, как мы разобьем Атлантис, мы заберем ковчег себе. Ведь если такое оружие попадет в неправильные руки, то может погибнуть полмира.
А если в правильные, то весь сразу?
Снова сарказм. Что ж, неплохое качество для приговоренного к смерти узника.
Смит взял протянутый ему боксером бинокль и внимательно посмотрел вдаль. Подкрутив резкость, он удовлетворенно покивал головой.
«Впрочем, ты умрешь не сегодня. Нам нужны качественные образцы для исследований. А сын Стоунов — это просто прекрасный объект для экспериментов.
Правда, Ричи?» «Вы знали мою мать?»
«Нет, лично я с ней никогда не был знаком. В этом не было необходимости. Но ее работа по расшифровке генома арсантов и человека — это было потрясающее научное исследование».
«Так вы подтверждаете, что лунный город был вашим концлагерем?»
«Я бы это назвал научным центром, но суть это не меняет. Ты ведь и так знаешь ответ на свой вопрос. Могу лишь сказать, что поступок твоей матери — сильно разочаровал нас. Пришлось импровизировать на ходу.
Вы ведь устроили там ловушку для Пирсона, верно? Вы специально уменьшили охрану периметра и заминировали все внутри.
Видишь, какой ты проницательный, Джек. Этим-то ваше племя и опасно для людей. Да, мы позволили Пирсону захватить базу, надеясь навечно похоронить его внутри. Как я и сказал, ты будешь прекрасным подопытным образцом для наших дальнейших экспериментов.
Я уже видел на базе пробирки с замученными в ходе ваших экспериментов арсантами.
О нет, друг мой. Ты понятия не имеешь о том, что такое мучение. Ты уникален, и на тебя у нас особые планы. Впрочем, сейчас мне некогда с тобой говорить. Кажется, начинается битва, в которой твоего друга Пирсона ждет один неприятный сюрприз.
Сенатор вновь закурил сигару и вышел к самому краю балкона. Там, на небольшом столике посреди двух вишневых магнолий, располагался мини-бар. И Смит плеснул себе в стакан хорошую порцию крепкого виски. Опрокинув золотистый напиток в глотку, он довольно крякнул и перевел взгляд на восходящее солнце. Улыбаясь розовым лучам, скользнувшим по вершинам дюн,
Политик сделал длинную затяжку и затем медленно выпустил густую струю сизого дыма. Он обожал этот запах.
Дитмар Фогель осторожно выглядывал из-за бархана. Он слишком хорошо знал, на что способна техника корпорации, и не желал понапрасну рисковать жизнями своего и без того сильно поредевшего отряда. Он видел, что ночью к Пирсону прибыло внушительное подкрепление, а значит, намечалось что-то действительно серьезное. С первыми лучами солнца отряды Атлантиса выдвинулись на марш. Словно войска Александра Македонского, они вышли на широкую равнину и замерли. Впереди их ожидало войско стражей, примерно такой же численности. Дитмар перевел бинокль чуть в сторону и увидел, как из грузовиков корпорации спешно выгружают десятки пластиковых ящиков. Инженеры суетились вокруг них, открывая крышки и нажимая внутри какие-то кнопки. Чуть поодаль под маскировочной сеткой расположились красные торпеды, которые были очень опасны. Пилоты получили последние приказания и уже заняли места на своих спидерах. Машины приподнялись на полметра над землей и замерли, ожидая команды. Фогель видел, как Грант и Пирсон переговариваются друг с другом. Их взоры были обращены вперед, и немцев, расположившихся у подножия холма, никто не замечал. Дальше все произошло столь стремительно, что Дитмар даже не сразу смог осознать произошедшее. Получив отмашку, красные спидеры взмыли ввысь и стремительно рванули вперед. Словно конница, они неслись навстречу пехотинцам стражи, поливая огнем своих пулеметов неприятеля. Ряды дрогнули, и начался бой. В небо веером взметнулись сотни трассировочных пуль, расчерчивая призрачный утренний воздух белесыми полосами. Спидеры поднялись выше и затем резко спикировали на пехотинцев, разметая их в разные стороны. Равнина окуталась сизым дымом пороховых газов, но стражи, несмотря на огромные потери, не собирались отступать. В бинокль Фогель хорошо увидел ликование на лице Оливера Гранта, который обернулся назад и что-то прокричал людям, стоящим подле пластиковых контейнеров. Через мгновение воздух над ним пришел в движение, и в небо взметнулась целая туча крохотных черных дронов. Словно огромная стая птиц, металлические шарики с характерным жужжанием поднялись над головами бойцов Атлантиса и ринулись вперед. Пули рассекали воздух, не причиняя дронам ни малейшего вреда. Исход битвы был предрешен. Кайл Пирсон проводил взглядом черную тучу и впервые позволил себе улыбнуться. Мощь его технологической армии завораживала даже своего создателя. Созерцая, как смертоносные шарики, поблескивая в лучах утреннего солнца, несутся на огромной скорости в сторону стражей, он осознавал, что победа – дело нескольких минут. Рой уже почти вплотную приблизился к первым рядам пехотинцев, когда черная туча внезапно замерла на месте, словно наткнувшись на невидимую стену. Не веря своим глазам, Пирсон изумленно посмотрел на Оливера Гранта, который недоуменно пожал плечами и принялся нажимать какие-то кнопки на планшете. Меж тем стрельба стихла, и Пирсон никак не мог понять, почему стражи не расстреливают ставшие неподвижными мишени.
«Оливер!» – прокричал он. «Что, черт возьми, происходит? Немедленно атакуйте их!» «Я пытаюсь!»
Слова прозвучали как-то неуверенно, и настроение Пирсона впервые сменилось на тревожное.
«Что значит пытаюсь? Отдай команду на уничтожение врага!»
В полной тишине он смотрел на то, как Рой медленно пришел в движение и принялся разворачиваться. С машинами происходило что-то странное, и они явно возвращались на базу.
«Вперед! В атаку!»
– прокричал Пирсон своим командиром, полагаясь теперь исключительно на крепость духа своих парней. Оставшись без прикрытия Роя, они все еще могли неплохо за себя постоять. Тем более, что спидеры уже развернулись на краю долины и теперь собирались повторно атаковать ряды стражей. Солдаты Атлантиса побежали вперед, на ходу открывая огонь по позициям врага.
У Пирсона отлегло от души, когда он увидел, как звено из 4 спидеров на огромной скорости пронеслось над врагом, выкашивая его солдат длинными очередями. Внезапно рой пришел в движение и атаковал первые шеренги бегущих отрядов Атлантиса. Когда Кайл увидел, он просто не поверил своим глазам. Его дроны атаковали своих же солдат.
«Оливер, твою мать!»
– прорычал он.
«Что происходит?»
«Сэр, похоже, что...»
Его побледневшее лицо не предвещало ничего хорошего.
«Кажется, кто-то перехватил управление роем».
«Что?»
Пирсон в гневе ринулся к командному пульту. Позади него раздавались десятки хлопков. Это взрывались микробомбы, которыми были напичканы дроны.
«Я отдал команду на деактивацию роя, но она не проходит. Я думаю, нас взломали, сэр».
«Что ты несешь? Это же в принципе невозможно!»
Выхватив планшет из рук Гранта, Кайл быстро пробежал пальцами по клавиатуре. Система не реагировала. Бросив короткий взгляд на поле боя, он с ужасом для себя отметил, что его войско уменьшалось прямо на глазах. Смертоносные пчелы атаковали своих солдат одного за другим, и спасения от них не было. Кровь была повсюду. Дроны подлетали к его бойцам вплотную и неизменно атаковали их в голову, разнося черепа в крошку, превращая будущий триумф в сокрушительное поражение. Люди в панике бросали оружие и в поисках спасения бежали, куда глаза глядят. Но спастись было невозможно. Через несколько минут остатки роя настигнут штаб Пирсона, и тогда все будет кончено. Навсегда.
«Сэр, надо бежать!»
Отчетливо произнес Оливер.
«Что? Бежать?»
Кайл не мог поверить своим ушам.
«И это твой гениальный план?»
«Да, мистер Пирсон. Если мы прямо сейчас не покинем это место, то наше оружие уничтожит нас самих. Вы знаете, от роя не существует спасения».
Поверить в такое было невозможно. Это было просто невероятным событием. Поражение, позор, полный разгром.
«Это все ты!»
– прорычал Пирсон, остервенело нажимая кнопки на пульте.
«Ты сказал, мы готовы, нас ждет великая битва! Вот она, твоя битва! И ты предлагаешь мне бежать!»
«Сэр, но сейчас мы должны спасти Ковчег и Кокон! Мы обязательно сюда вернемся и возьмем свой реванш!»
«Вот твой реванш!»
– прокричал Кайл, отправляя команду на самоликвидацию роя. Туча, уже достигшая их лагерь, внезапно вспыхнуло ярким огнем, и сотни микрокоптеров одновременно взорвались в воздухе, словно рождественский салют. Черная дымка окутала небо, и все разом стихло. С поля боя раздавались крики раненых, но Кайл уже не смотрел в ту сторону. Он швырнул планшет в руки Гранта и, обернувшись к одному из командиров, тихо прорычал:
«Спидер мне, быстро!»
Оливер тут же отдал соответствующее распоряжение по рации, и красные торпеды, ревя моторами, ринулись к штабу. Кайл улетел первым. Оливер на секунду замер на подножке своего болида, оглядывая поле боя. Кругом была полная разруха. Десятки трупов и густой черный дым, клубами стелящийся по земле. Раскрытые пластиковые контейнеры аккуратными рядами лежали вдоль москитной сетки, а позади них уже слышались победные крики бегущих стражей. Дитмар Фогель убрал бинокль в сторону и вытер пот со лба. Вид поверженной армии арсантов говорил ему лишь об одном. Ставки в этой игре были подняты до предела. С балкона номера президентского дворца Джек Стоун видел последствия сокрушительного поражения арсантов. Сенатор Кейн с довольной улыбкой наблюдал, как его люди приступили к финальной зачистке поля боя.
«Как вам удалось переподчинить рой себе?» – мрачно спросил Джек.
«А ты разве не знаешь?» – удивленно ответил ему главный страж. Что, по-твоему, было на переданной тобой флеш-карте?
Какие-то куски кода от Тибериона, неуверенно произнес детектив.
Тибериона? Нет, мистер Стоун. Никакого Тибериона там не было и в помине. Это мастер-карта самого Кайла Пирсона. На ней хранятся ключи доступа ко всем его проектам, и в том числе к Рою. Жаль, что он нашел способ его уничтожить в конце. Но мы все равно вам очень благодарны, Джек. Без вашей помощи эта победа не была бы столь впечатляющей.
Детектив, не веря своим ушам, перевел взгляд на далекое поле боя, где пехотинцы-стражи уже достигли разрушенного лагеря арсантов и сейчас тщательно обыскивали его. Получалось, что гибель всех этих людей теперь лежала на его совести. Его, Джека Стоуна, и никого больше. Бывший полицейский закрыл глаза, не в силах смотреть на развернувшуюся перед ним трагедию.
«Не тушуйтесь, мистер Стоун. Сегодня отличный день, и я рад, что вы помогли нам уничтожить Пирсона. Искренне говорю вам это. Вы достойный сын своего отца и вполне можете занять его место среди наших воинов.
Вы предлагаете мне стать предателем и убийцей?
Но разве не в этом святой долг семьи Стоунов? Ты ведь ничего не знаешь о работе своих родителей, верно?
Я мог бы многое тебе рассказать. Например, возьмем твою мать. Думаешь, она случайно столько лет проработала в нашем лунном городе?»
«Прекратите!» — взмолился Джек. «Я ошибся, придя к вам, и вы прекрасно знаете это. Я не имел ни малейшего намерения помогать вам убивать арсантов».
«А какая разница?
Ваша судьба привела вас к нам. Вы всю жизнь искали ответы на вопросы о прошлом своей семьи, и теперь у вас есть шанс получить их. Так встаньте же на правильную сторону и примите свою судьбу».
«Я никогда не буду на вашей стороне, мистер Смит. Вы — чудовище, вполне достойное Пирсона».
«Ха-ха-ха-ха! Ну нет, так нет!» Сенатор громко рассмеялся, и Джек понял, что все его предыдущие слова были ложью, актерской игрой на публику. Он искушал его, словно змей, но теперь потерял к Стоуну всякий интерес.
«Тогда ты пойдешь по пути матери, которая тоже оказалась слабаком. И в итоге сама стала лабораторной крысой».
Сделав жест рукой, сенатор велел своему ручному псу Ричи вывести Джека из комнаты.
«Прощайте, Джек.
Вы отлично послужили сегодня нашему делу. Однако мы с вами больше никогда не увидимся. И да, чтобы вы не мучились, ваши друзья у нас. Их мы тоже казним сегодня».
Боксер вывел Стоуна в коридор и плотно прикрыл за собой дверь.
Марони вовсю тер пальцем кусок камня с древними письменами. Хельга наблюдала за его действиями несколько отстраненно, поскольку все ее мысли сейчас были посвящены Стоуну. Джек обещал вернуться в подземелье через несколько часов, но миновала уже целая ночь, а его все не было. Женское чутье подсказывало ей, что с Джеком что-то случилось, и она, не зная, как поступить, мучилась, механически поддакивая и кивая в такт рассказам антиквара.
«Вот вы знаете, моя дорогая, что Соломон был младшим из сыновей Давида и, по идее, не имел ни малейшего права на престол. Он в принципе был незаконным наследником, ведь его отец согрешил с женой своего же полководца, красавицей Версавией. Это вызвало массу кривотолков, и Давиду даже пришлось подстроить смерть своего соратника, чтобы потом взять Версавию в жены официально. А вот на что способна любовь и сильные чувства.
Да, любовь часто толкает нас на безрассудство.
В очередной раз кивнула Хельга и с тревогой взглянула на часы. Приближался рассвет, а от Джека не было ни единой весточки.
И вот представьте себе, каково было возмущение народа, когда именно Соломона Давид назначил своим преемником.
Продолжал антиквар, ничуть не обращая внимания на вялую реакцию немки.
Юноша, правда, был очень смышленым и с первых дней своего правления наладил контакт и с египтянами, и с финикийцами. Он устроил цивилизованную торговлю между странами, а поскольку Иерусалим лежал на пути многих караванов, то догадался обложить транзит пошлинами. Так казна быстро стала наполняться деньгами.
Старик все бубнил и бубнил, но Хельга слушала его лишь вполуха. Он рассказывал про мудрые законы, про судейские новаторства наследника Давида, про женитьбу его дочери на египетском фараоне, чтобы получить дополнительное покровительство. Морони много говорил об огромном гареме Соломона и о сотнях его жен из самых разных стран. Все это ее нисколько не интересовало. Лишь когда рассказ снова пошел о царице Савской, Хельга немного включилась в разговор.
«Все, что касается царства Шебы»,
— говорил антиквар с вожделением, водя пальцами по письменам.
«Окутано лишь мифами и легендами. Само это царство находилось на территории нынешнего Йемена. Откуда возникло это государство и кто там жил, практически неизвестно. Но мне однажды попались в руки документы, из которых можно было сделать вывод о том, что именно в Шебе нашли приют уцелевшие потомки атлантов. Сейчас там пустыня с современными разбойниками. Власти не контролируют это место. Да и, по правде говоря, никаких властей там особо и нет. В 60-е годы прошлого века там были начаты раскопки весьма любопытного древнего храма. Но разбойники прогнали американскую экспедицию, и с тех пор никаких научных изысканий там не было.
А царица Савская, она и вправду была чародейкой?
Этого никто не знает наверняка, моя дорогая. Ее имя никому не известно, потому что страна была очень закрытой и ни с кем дел не имела. Конечно, про нее говорили, что королева Шеба была наполовину демоном, колдуньей, знахаркой. Ее страна в те времена была богатейшей на свете, и люди знали лишь то, что оттуда на кораблях и верблюдах развозили по всем уголкам земли диковинные пряности, самоцветы и ароматное дерево. Возможно, именно это богатство и послужило источником легенд о том, что у царицы только верхняя половина туловища была человеческой, в то время как снизу у нее были волосатые ноги с копытами и чуть ли не хвост. Есть даже знаменитая легенда, как Соломон хитростью заставил женщину приподнять полы своего платья, чтобы посмотреть, так ли это. Впрочем, все это сказки.
А вы думаете, что она просто пользовалась технологиями некогда погибшей Атлантиды?
Я уверен в этом. В этой стране было столько серебра и золота, что даже сам Соломон завидовал такому богатству. И потом, способности царицы перемещаться в пространстве... Разве это не было доказательством обладания высочайших технологий древних?
«Но вы говорили, что это умел делать и Соломон», — заметила Хельга.
«Верно. Но научила его именно царица Сабы. Соломон имел сотни женщин в своем гареме, но когда встретил ее, то тут же загорелся идеей получить как можно больше знаний древней цивилизации». С этой целью он даже взял ее в жены и потом долгое время систематизировал всю полученную информацию. Все эти геометрические фигуры,
старик указал рукой на письмена, высеченные на камне,
есть не что иное, как печати царя Соломона. Он ведь даже издал несколько книг с заклинаниями и описал множество способов укрощения различных джиннов и духов. Я думаю, этот человек мастерски управлялся с протомолекулами и энергетическими струнами. До него такие знания передавались исключительно из уст в уста, но Соломону этого было недостаточно. Кстати, царица на память об их взаимной любви перенаправила часть своих золотых караванов в Израиль, и именно тогда государство так сильно разбогатело.
Морони встал и в очередной раз подошел к черной башне. Он задумчиво посмотрел на гладкий, словно стеклянный камень, и на кольцо, которое ему оставил Стоун. Борясь с искушением, антиквар все же надел его себе на палец и сделал несколько пасов в воздухе. По камню пробежали фиолетовые искорки, и он поспешно отдернул руку.
«У меня такое чувство»,
— неуверенно произнес Мароний,
«что все это как-то связано между собой. Я имею в виду протомолекулы, белые коконы, черные башни, подарки царицы Савской Соломону, его печати на стенах этого зала. Мне кажется, что разгадка лежит у нас перед носом, а мы никак не можем ухватить суть».
Он вновь приблизился к башне и на этот раз уже более уверенно начертил в воздухе круг. Искорки тут же зажглись, и на поверхности камня проступило какое-то изображение. Морони подошел ближе и вдруг осознал, что камень, ставший прозрачным в центре круга, словно монитор показывает ему картинку небывалой красоты. У него возникло ощущение просмотра телевизора сверхвысокой четкости. Настолько реальным был пейзаж в центре круга. Желая рассмотреть его получше, Морони сделал новое движение. На этот раз вычертив эллипс, гораздо более широкого диаметра. Сиреневые огоньки разбежались в стороны, и перед взором Морони открылась долина, покрытая сочной зеленью, голубыми реками и диковинными птицами. С гор струились огромные хрустальные водопады, которые разбивались на миллионы мельчайших брызг, и антиквару безумно захотелось пить. Протянув руку к прозрачному камню, он ощутил приятную прохладу, а когда поднес руку к глазам, то увидел, что кончики его пальцев и вправду были покрыты прохладными капельками росы.
«Хельга, идите скорее сюда!» —
радостно позвал он девушку.
«Вы только посмотрите, что я обнаружил! Это не просто электрические искры. Здесь целый телевизор, показывающий неведомую страну!»
Девушка приблизилась к старику, но со стороны он выглядел довольно странно. Просто водил рукой в воздухе, причем часть его руки была словно погружена внутрь камня. Видимо, картинку мог видеть только обладатель кольца. Для нее же это выглядело совершенно иначе.
«Морони, с вами все в порядке?» —
спросила она, с сомнением поглядывая на то, как антиквар с улыбкой на лице погружает свою руку внутрь черной башни.
«Да это просто великолепно!»
Он радовался, как ребенок, опуская руку все дальше и дальше. Сначала полностью исчезла его кисть. Потом он засунул ее по локоть. Когда же он погрузил руку по плечо, то на его лице промелькнула тревога.
«Что случилось?»
«Я не могу вытащить руку. Меня словно затягивает внутрь».
Глаза Морония в панике забегали по сторонам. Он попытался оттолкнуться второй рукой от поверхности башни, но искры тут же рассыпались по всей поверхности камня, и вторая рука провалилась вслед за первой.
«Морони!»
— в ужасе прокричала Хельга.
«Держите за меня, я вас вытащу!»
Девушка метнулась к старику, хватая его за полы одежды, но не смогла удержать. Словно мощнейший магнит, неведомая сила тянула их обоих внутрь ставшего абсолютно прозрачным конуса. Немка уперлась ногами, но это было бессмысленно. Послышался какой-то странный чавкающий звук, и их обоих засосало внутрь башни. Через секунду портал закрылся, и камень вновь почернел, превращаясь в твердое стекло. Зал опустел, и лишь следы, прочерченные на песке ногами упиравшейся Хельги, напоминали о том, что еще секунду назад в подземелье были люди.
Продолжение на сайте farutin.com.